Вы слушаете программу «Мастера».
Это программа «Мастера», очередной ее выпуск. У микрофона Диана Берлин. Честно вам скажу, волнуюсь очень. Потому что сегодня у нас в гостях человек, встреча с которым я очень долго ждала. Легендарный журналист, это легенда. Писатель, человек, который просто своей жизнью, вот всей своей жизнью, показывал, показывает и еще будет показывать, как можно и нужно жить. Николай Михайлович Долгополов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И если вы не возражаете...
Это правда, вот все то, что вы обо мне сказали?
Это правда. Поверьте мне, я абсолютно со стороны. Мы не пересекались вот до этой минуты, правда? Нас нельзя обвинить в родственных связях и в каких-то дружеских. Я просто знала о вас и очень много разузнавала. Вот так вот скажем, это будет точно.
А я вас слушал.
Спасибо вам, спасибо огромное. Еще я вас читала в «Российской газете», так как Николай Михайлович замглавного редактора этой нашей газеты. Вот у меня в руках книга, одно название, которое безумно привлекает, и не знаю, к кому это принадлежит, «От Франсуазы Саган до Абеля». Да, это вы придумали.
Нет, знаете, это придумал Владислав Александрович Фронин, наш главный редактор. Потому что я мучился, мы не могли придумать ни здесь, ни с редактором, ни в «Молодой гвардии». И было десятки каких-то вариантов. И я подошел к главному и попросил, ну вот как... И он так пристал и говорит, так это очень просто. Это из блокнота Долгополова, это твоя рубрика. И масса героев от Саган до Абеля. И Лист. Он придумал моментально. И когда я об этом сказал в «Молодой гвардии», генеральному директору Юркину и главному редактору Петрову, они говорят, да слушайте, Николай Михайлович, а что мы ломали голову? Вот это и есть название. Все
здорово.
Так простое рождается, да?
Фронин.
Займем его гением человеческого общения.
Да, точно, наверное, точно.
Да, умеется.
Ну, эти двое, которые возглавляют «Молодую гвардию», они тоже замечательные. Правда же?
Значит, я все книги здесь там последние издаю.
Ну вот.
Уж, по-моему, видите? Книг 12 или 11, вот все изданы там.
Если вы разрешите, тем более, что это написал Павел Басинский, известный писатель и журналист. Просто, чтобы наши слушатели могли понять вообще, о чем эта книга. Новая книга известного писателя и поистине легендарного журналиста Николая Долгополова о нашей жизни в 20 веке удивительна. В ней столько великих и просто известных в нашей стране и в мире имен, что иногда при ее чтении начинает кружиться голова. Вот это произошло со мной, когда я открыла вашу книгу. И действительно, дальше вот Басинский пишет, и Булгаков, и Эрдман, и Шостакович, и Лиля Брик, и Александров, и Орлова, и Русланова. Но этот список же можно продолжать и продолжать. Да, и последний абзац. Всех не перечислишь. Энциклопедия нашей жизни, которую Николай Долгополов знает, может быть, как никто в его поколении. Так счастливо сложилась его судьба. Правда, ваша судьба счастлива?
Ну, судьба сложилась счастливо с творческой точки зрения. Вы знаете, мне повезло просто как Гринёву, который когда еще был в утробе матери, его записали в офицеры, а меня, вот, понимаете, записали в дом 25/9 по улице Горького, это теперь Тверская, где действительно жили великие люди. Их бытописателем, их добрым знакомым, подчас другом, был мой отец, который всю жизнь работал в журналистике.
Спецкор.
Он был спецкором, вы знаете, и он гордился этим званием. Я такого второго человека в мире не видел, который так бы гордился званием спецкора. И он писал в основном всегда об искусстве, о литературе, балет, ну, конечно, цирк. Это было, вы знаете, такое зрелище, когда вот он брал меня, мальчишку, в театр. Я никогда это не забуду, и уже не мальчишку, и когда я уже взрослый был, даже когда я работал уже в комсомолке. Вот мы шли в какой-то театр, на какую-то самую такую звонкую премьеру. Отец был очень высокий, так хорошо всегда одет, и седой, как говорят, разбивший немало сердец девичьих.
Вы на него похожи.
Вы знаете, и вот он шел как-то вот сквозь толпу, никого не толкая, никогда он такой был интеллигент, и как-то люди так расступались. Мы шли, ну, нас никогда не просили билетов, и мы шли вдвоем. И иногда ему говорили, что вот вас ждет, там, не знаю, Ушаков, директор театра, вас ждет там, я не знаю, Местечкин, это, допустим, из цирка.
Цирк.
Да, вас ждет Орвит, это был большой театр. То есть как-то не было понятия билет, пропуск. Нас усаживали всегда. Мама иногда нас сопровождала, и мы всегда вот с почетом так усаживались. Но мы – это не мы, это отец.
Тогда спецкоры, тем более известия, это действительно были люди.
Ну, до этого комсомолки был спецкор.
И комсомолка,
вот, все на ту же тему, понимаете?
Да. Ну, вот вы говорите, все на ту же тему. Ну, была же потом и война.
Да, вы знаете, была война. И вот здесь совершенно судьба отца повернулась, на мой взгляд, так неожиданно очень. Первые годы войны, о которых он очень не любил рассказывать, для него это были годы тяжелые, потому что они были тяжелые для страны. Несмотря на свое такое несколько непролетарское происхождение, скажем так, это был человек именно патриот, он любил родину, никогда не думал вообще о том, что где-то можно жить, кроме как на родине. И вот когда все это произошло, он это очень тяжело переживал. Он очень хотел помочь родине, но так вышло, что он пролежал в госпиталях довольно долгое время, так сразу получил свое. И потом как-то так вот судьба повернулась к нам не спиной, а вот наша судьба была в той победе, которая была под Курском, в Сталинграде. И отец был в той паре уже таким настоящим корреспондентом Совинформбюро. Вот он всюду ездил.
Военный корреспондент,
конечно. И, знаете, у нас долго в нашем ужасном абсолютном беспорядке домашнем, вы можете себе представить, что такое, там два журналиста, иногда выплывают его документы военные. И я так смотрю, какие же там он бывал, в каких интересных фронтах, все. Но вот он об этом тоже не любил мне рассказывать. А самые любимые рассказы – это были рассказы о взятии Берлина, потому что это было счастье. И отец вот мне рассказывал и очень тяжелые вещи о Берлине, и очень такие иногда смешные, а иногда трагические. Не знаю, почему-то как-то так у них случилось. Он дружил с Романом Карменом. это известный, знаменитый
Конечно.
Кинооператор.
Документалист.
Документалист. Он звал его Ромка. И он даже вот письмо я читал. Там какие-то вещи были цензурой вычеркнуты, но тем не менее. И он пишет маме: город уже близко, даже виден издалека, когда нет тумана. Мы всегда рядом с Ромкой. Не волнуйся. Если что, Ромка мне поможет, он верный и хороший товарищ.
Капитуляция, Николай Михайлович.
А вот капитуляция...
У вас же прямо глава, я ее читала, ну, как будто бы я там побывала. А?
Вы знаете, вот эта капитуляция для меня тоже как будто я побывал, потому что, когда показывают эти кадры, я так себе все представляю. Вот отец говорил, что их повезли совершенно неожиданно ночью, он не ориентировался, куда их везут, но бывалые люди говорят, что Карлсхорст, мы едем точно туда, не всех взяли, и он был вместе со своим фотокором. И все равно наплыв, когда они приехали, был такой, что отец говорит: боже мой, как я туда проникну? Потому что невозможно было пройти. И они договорились, что если будет какая-то битва у входа, то отец своим ростом, фигурой, мускулами заслонит вход, и корреспондент наш Жоржик Георгий Петрусов проникнет первым. Оказалось, что все было очень организовано. У каждого было свое место. Петрусов прекрасно снимал, отец сидел и очень удобно записывал. И он говорит, что вот это было торжество жизни. Блестяще и совершенно так неожиданно вел себя маршал Победы Жуков. Тогда просто маршал Жуков, да? Вот он сумел выстроить всю эту процедуру капитуляции как триумф нашего народа и как позор не немецкого народа, не Германии, а как позор Гитлера. И когда Кейтель, подписывавший капитуляцию, попытался вести себя с ним на равных, то Жуков его моментально осадил очень вежливо. «Нет, вы подходите сюда». Кейтель подошел, дайте ему ручку. Ему дали ручку, подписали. Кейтель понял вообще, где он, что он, и уже больше, так сказать, не высовывался так. Когда все это закончилось, тоже деталь такая. Жуков громко на весь зал сказал: накормите этих, понимаете?
Вот так?
Да, вот накормите этих, вот тех, кто подписывал капитуляцию со стороны фашистской Германии. И было такое торжество, отец говорит, что мы вышли, мы все стреляли. Я говорю: ну неужели ты стрелял? Ну ты же совсем такой мирный человек. Он говорит: ну что, стрелял, не стрелял, я передавал. Я говорю: ну что передавал? Ну, самое важное передавал. Я говорю: почему самое важное? И он мне начинает объяснять все это, понимаете, с точки зрения, опять-таки, журналиста. Ну, потому что газета ждет, она не может ждать.
Конечно.
И ты понимаешь, он говорит: какой там вот все эти твои там подвиги, надо передавать. Стенографистки плохо работают, потому что не понимают фамилий немецких.
Да.
Стенографистки диктую по буквам и не успеваю в номер. Вот что было, понимаете? А потом была Русланова, с которой он хорошо был знаком, и были встречи вот прямо у Рейхстага. Вот они стоят, там трое людей, и Русланова поет свои песни, и стоит отец такой высоченный, какие-то люди пониже. И вот Русланова, И вдруг я вижу, что отец мой, который всегда вообще был выглажен, тут я вижу, он стоит в каком-то замызганном виде, сапоги грязные. Я говорю: пап, ну а как ты так фотографировался? Он говорит: очень быстро шли, знаешь. Так быстро шли в последнее время, не было времени почистить сапоги.
Вперед шли.
Вперед. И шли безжалостно вперед. Не жалели, вы знаете, я должен это сказать, вот это мнение отца, которое теперь стало и моим. Не жалели ни фашистов и не жалели себя.
Программа «Мастера».
А вот Нюрнбергский процесс, трибунал. Вот здесь очень интересно. Вообще, я вам очень советую эту книжку. Вы знаете, она не для того, чтобы сесть и прочитать, и все. Она для того, чтобы ее читать. Вот тут много есть такого, о чем я еще не читала в книгах на эту тему. Вот Нюрнбергский процесс вот произвел на меня просто...
Да, понимаете, вдруг неожиданно вызвали в Нюрнберг.
Угу.
Для отца это было просто абсолютно неожиданность. Но, представляете, не член партии, человек с дурным происхождением.
А он кем вступил в партию?
Он не был никогда членом
партии. Спецкор «Известий».
Да, вот вы понимаете, ну не был, ну...
Нет, как... какие-то вещи
ну,
выбывали.
Ну да, ну, понимаете, ну я так могу
фантастика
сказать.
Фантастика.
Ну,
теперь
хотел
уже можно
дать...
говорить.
Да нет, ну почему и тогда было можно? Он не был членом партии, ну, по каким-то своим соображениям, может быть, из-за своего происхождения, может быть, из-за того, что единоутробный брат, вот мой дядя, был французским художником известным и лауреатом,
да,
и прочим.
Да, пожалуй, ну, вы его не приняли.
Нет, он и не вступал. И вот его вызывают туда, и он после короткого собеседования, которое проводит товарищ Молотов, представляете?
Угу.
Да, все. И он быстро туда поехал, все. И вот он был среди первых, которые там были, и до конца там был. И он говорит, что я счастлив, вот в самый пик журналистской деятельности, жизни, потому что это была жизнь, это было два события. Подписание акта капитуляции в Карлсхорсте с 8 на 9 мая и Нюрнберг. Потому что мы жаждали не отомщения, не возмездия. Мы жаждали, наконец, установления справедливости.
Да.
Его все рассказы, вот Геринги, которые он видел, особенно ему не нравился Гесс, который изображал из себя сумасшедшего, не будучи таковым, понимаете? Вот все эти люди, вот у него вызывали такую ненависть, которую вот они у меня до сих пор вызывают. И вдруг совершенно неожиданно какие-то вещи, о которых он мне рассказывал. Ну, понимаете, я смотрю, мне люди, совершенно, так сказать, вот посторонние, приносят фотографию и подпись под фотографией. Американские журналисты беседуют с личным фотографом Гитлера Гофманом. И человек приходит и говорит: Коль, а вот это не твой отец? Я говорю: да. Это мой отец сидит, ну, невозможно ошибиться. А почему написано, что он американский журналист? Я говорю: ну, ошибка просто. И отец мне много рассказывал про Гофмана, который рассказывал им о том, как он снимал Гитлера, как он, извините, я скажу это своим словом, подложил под Гитлера Еву Браун, вот такое было слово, без всяких...
Именно фотограф.
Личный фотограф.
Фантастика.
Да. И как потом Гитлер держался за Еву, за него, считал их своими до конца дней своих, но Гофман был странной фигурой. Почему он оказался на свободе? Почему его привезли в Нюрнберг и не взяли под стражу? Это был немец, который снимал Гитлера еще с первых дней его. Представляете? А 17-летняя Ева Браун работала у него какой-то там лаборанткой. Представляете? Но это все в книге есть. И вот что интересно, отец говорил, ходил без охраны, мы с ним беседовали. Я говорю, он же не говорил ни по-английски, ни по-французски. Говорю, да, он говорил по-немецки, но у нас был очень милый человек, который нам переводился. И вот они действительно беседовали, и отец не пил, не курил так всю жизнь. И он у Гофмана на водку, которую им давали, и на папиросы, сложно было так с этим, он выменивал фотографии. И в нашем доме, вот были, и несколько фотографий осталось, вот фотографии Геринга там в каких-то необычных позах со своей любимой там леопардом, еще какие-то.
Да.
Я сделал специально такой альбом «Нюрнберг», ну, потому что это очень интересно для
а
меня.
А кто из них отравился?
Отравился Геринг в последние дни,
ага.
Если вы помните.
Да-да-да. Вот
отец
я
говорил,
кто...
что вообще, вот как считалось там у них, и как бы Полевой тоже об этом думал, что Герингу американцы носили наркотики. И вместе с наркотиками... Вот неизвестно, хотели они того или не хотели, как-то попала к нему и ампула. И он ее раскусил, погиб, умер, чтобы не вешали, но решили вешать. Решили вешать, и это было правильное решение. И страшно боялись и переживали все, что Геринг как бы не единственный, кому передали яд. И поэтому моментально ввели суровейший режим для тех, кто был приговорен к виселице, закрутили им руки, ноги, вносили их на эшафот, развязывали, накидывали веревку и вешали. Чтобы не было никаких разговоров, уже мертвого Геринга внесли и повесили. И отец все время говорил: я вот не могу понять одно, но почему не повесили Гесса, человека, который был сожителем Гитлера, сожителем, когда они сидели вместе 3 года в тюрьме или там 2 года в камере, и который, собственно, написал «Майн кампф» под диктовку Адольфа.
Программа «Мастера».
У меня теперь вопрос о другом.
Да.
Вы же еще потрясающий спортивный журналист.
Ой.
То, что вы знаете о спорте.
Да, ну, знаете, да, действительно, вот
и так спортсменах.
Вышло. Да, ну, так вышло. Совершенно неожиданно, что отец очень хотел, чтобы я стал журналистом. Казалось бы, для этого были все предпосылки, но я не мог стать журналистом, потому что я видел, как измученный папа приходит в 2 часа ночи, мы жили и живем напротив «Известий» на площади Пушкина. И вот я стал переводчиком. Долго проработал в зарубежье, отрабатывая свой честный диплом, полученный в родном Иньязе на переводческом факультете. И вдруг я понял, что я сделал ошибку. Но почему я это сделал ошибку? Я не мог видеть, как отец, измученный и уже не молодой совсем, приходит домой, счастливый и радостный, в 2 часа ночи, утром, рано всегда мы вставали, и он, сидя за завтраком, рассказывал мне с мамой, как он отдиктовал рецензию на только что закончившуюся премьеру прямо на «Линотип». Потом я бежал за дверь, раньше носили газеты прямо за дверь, в ящик, выносил «Известие» ему, и отец бледнел. Это было не раз, и не два, и даже не пять, потому что этой рецензии в газете не оказывалось. И я думаю, вот ради чего я вот это должен делать? Почему это мне будет интересно? Есть такие вот, ну, извините, фанатики. Может быть, надо от фанатизма отойти, быть переводчиком, там, я не знаю. Вот я выбрал переводческую такую профессию, все закончил, все у меня, по-моему, так сказать, шло неплохо. Мне предложили даже работать в Тяжпромэкспорте, говорят, что вот ты просидел там 2,5 года в Иране, вот сейчас хорошо сдал экзамен, будешь работать у нас. И даже, возможно, пройдет 5 месяцев, а может быть, даже быстрее. Мы тебя снова туда пошлем, ну, в другую какую-то страну. Я говорю, а зачем? Ну, купишь себе «Волгу». Было неинтересно. Я не пошел, не вышел на работу. И благодаря своей учительнице английского языка, преподавательнице Иньяза, отец очень тогда уже болел, меня взяли в агентство печати новости, в справочную редакцию, представляете?
Ой.
Вот я готовил справки для великих журналистов. Тем не менее, я поработал, стал печататься в газетах, прибился к первой газете отца, «Комсомольской правде». И там меня не брали никак, потому что был человек, который вот так смотрел на меня и говорил: знаешь, вот такие, как ты, они работать не будут. Я говорю, почему? Ты там провел 2,5 года за границей. У тебя машина. Ну, в то время машина у меня была, понимаете, 412-й «Москвич» экспортного исполнения.
Боже мой.
Ну, да. Говорит, ну, зачем ты здесь будешь эти гроши получать? Ясно, что это у тебя просто бзик. Вот бзик продолжался 2 года, потом меня взяли. Виталий Никитич Игнатенко меня вызвал, сказал, что я тебя беру. Я пришел в «Комсомолку», и я там проработал 22 года и 8 месяцев.
Ух ты.
Да, и я был счастлив там.
А спорт?
А спорт... Почему был? Понимаете, я очень любил спорт. Я сам играл на каком-то определенном уровне в настольный теннис. И самое такое интересное было, что мне надо было какой-то свой язык английский и французский совершенствовать.
Угу.
Но даже в родном Иньязе это было невозможно, не обращаясь с иностранцами. А вы помните, может быть, что с иностранцами вообще общаться было невозможно? Это было запрещено просто.
Конечно, нельзя.
Да. Вот я работал в «Интуристе», ну, такой органичный, такой маленький, такой, знаете, «Интурист», а в то время огромнейший спрут. Не особенно интересно мне было, но я работал. А потом мне предложили поработать в спорткомитете переводчиком. И я старательно работал переводчиком, объездил всю страну с делегациями, еще студентом, конечно, поднял уровень своего английского, клянусь, без стеснения, потому что общался с американцами, там в основном тогда было очень много американцев. Ну, немножко, может, поднабрался грубых слов и матерных «fallout words», они назывались, 4-буквенные слова.
Английских.
Английских, да, конечно.
Понятно.
Да, жутких организмов таких. И познакомился со многими людьми, с которыми я переводил им. Это были тренеры знаменитые. Вот, например, Александр Яковлевич Гомельский, может быть, кто-то помнит его, великий тренер. А я у него был переводчиком. Валентин Николаевич Писеев, я ему переводил, а он меня не помнит. Он говорит, что-то как-то вот ты говоришь, что ты был тогда. Ну как же? Я говорю, ты помнишь, ты сидел здесь, Протопопов сидел здесь, а Белоусов стоял там, и я тебе переводил, вот про фигурное катание. Он говорит, я помню, как кто-то переводил, но не помню тебя. Понимаете, и я познакомился с массой людей. И у меня вышли такие хорошие, добрые связи. Я никогда не отказывался переводить спортсменам. Никогда, понимаете? Вот был Сережа Белов, который зажигал факел, понимаете?
Да, конечно.
Очень хороший парень был. Он был баскетболист, а я ездил с американской сборной по стране. У нас было огромное турне. Я ездил с Holiday on Ice. Помните, был такой ансамбль?
Конечно, но
вот
как
я пробовал там 2,5 месяца.
Билет не достанешь.
Билет не достанешь. Я, если бы ко мне-то обратились, я бы вас провел, понимаете?
Вот.
Потому что я там был переводчиком. И познакомился со всеми фигуристами, которые там были. И наши ходили фигуристы смотреть. И некоторых я проводил как бы вот так, понимаете?
А футбол?
Футбол. Тут мне, может быть, просто чисто так повезло. Но вообще я считаю, что вот действительно я был везучий какой-то. Может быть, я остаюсь в журналистике. Бог его знает, постучу по столу. Понимаете, мы жили в соседних домах с Николаем Петровичем Старостиным.
О, Боже.
Ну да. И Старостин знал моего отца, отец знал Старостина. Потому что отец говорил, что вот они познакомились, приезжали к нам баски. Это испанцы до войны. И отец водил на эти матчи басков. Ну, вы не догадаетесь, кого. Шостаковича. И они вместе с
Шостаковичем... Да, он же был болельщиком, сумасшедшим просто.
И вместе с Шостаковичем они писали свои отчеты об этой игре, которые публиковались в газете. Старостин как-то все это знал. Старостин вообще знал всю такую культурную Москву. Он был другом нашего друга и моего, в определенной степени, наставника, композитора, дяди Саши Цфасмана, Александра Наумовича Цфасмана. И вот как-то мы так познакомились, и вдруг мы идем вместе, и он говорит, ну ладно. Он такой был, немножко уже такой глуховатый голос. Иди, Николай Михайлов сын. Это вот так он меня называл.
Угу.
Я говорю, да я вот в следующем доме. Как? И он стал мне звонить, но это было после окончания футбольного сезона, и мы стали с ним вечерами гулять по улице, но никогда не по улице Горького, а мы всегда выходили на Садовое кольцо. И когда мы гуляли, это было не раз, не два, не три, понимаете? Это было вот, я не знаю почему, но как-то вот он так, мы прониклись. Я у него дома ни разу в жизни не был, а он у меня дома бывал. Я уже работал в комсомолке. Он мне очень много рассказывал про футбол, про тот довоенный футбол. Рассказывал, и я никогда об этом не писал, потому что он просил не писать, и не буду писать, как он сидел. Потом познакомился
братьям
с Качалиным.
Братьям там досталось, да.
Помните, какой Гавриил Качалин?
Я помню, вы знаете, потому что у меня своя удача в жизни.
Да?
Это Николай Николаевич Озеров. Это человек просто, который вот мне вот оттуда вот послан откуда-то. И это такой большой друг, я вот смею даже так сказать, до последнего, да, до последнего его дня.
Ой,
и поэтому я...
Вы прямо
я...
мои струны моей души задеваете.
Да.
А вы знаете, что он сын великого Озерова, народного артиста РСФСР,
а знаете,
который пел Ленского?
Ну, конечно, ну, конечно. А как он любил театр?
Первый спектакль, на который меня повели, это вот тот спектакль, где он играл «Хлеб», «Метерлинг»,
да,
«Синяя птица».
Синяя.
И отец повел меня за кулисы к нему. И вот я увидел такого человека, он хлеб полный такой.
Хлеб, да.
Да. И отец говорит, это Озеров. Я говорю, как? Это Озеров? Да.
Это замечательные люди, очень грустная тема.
Но это культура наша.
Я не могу вас не спросить. И не могу не сказать об этом всем, кто нас сейчас слышит и видит. В гостях у агента 007.
Да.
Что это рассказываете?
Агент номер 007 – это сэр Фицрой Маклин, шотландец, ярый, подчеркиваю, враг Советского Союза, шпион, который был и работал в России во времена Ежовщины. Он почему-то каким-то образом исчезал из поля зрения наших органов и путешествовал по всей стране, добывая разведданные. После этого он работал у Тита и шпионил, познакомился там с нашими, проникся к ним, и наши разведчики работали с разведчиком из Великобритании. После этого он снова работал против нас, уже в холодную войну. И вдруг, вот когда началась вся эта перестройка, и он основал фонд Святого Эндрю, устроил экзамен в Москве, отобрал 12, которых пригласили в Глазго. И вот Фицер был как бы покровителем этого фонда. И мы с ним познакомились, он пригласил нас к себе, и мы поехали к нему в поместье, где он нам очень много рассказывал. И единственное, был там такой запрет, нельзя было его фотографировать, потому что он ходил с костылем. И вот я с ним поговорил, вы знаете, тоже счастье, правда, везение вообще-то?
Николай Михайлович, я вам безумно благодарна, ну просто вот... Правда, поверьте, мне повезло, у меня были замечательные люди на интервью. И было несколько человек, их, конечно, немного, которые стали друзьями большими. И я могу отличить черное от белого. Вы
я слушаю,
уникальное
вы...
явление.
Да, ну, что вы?
Нет, на сегодняшний день вы этого не слышите. Я же говорю аудитории. Я же тоже должна сказать. Поэтому читайте российскую газету. Все, что пишет Долгополов, это нужно читать для того, чтобы разобраться в той или иной ситуации в сегодняшнем нашем дне. И, конечно, приобретите эту книгу. Поверьте, это не реклама. Вы просто получите удовольствие, как получаю это я. Спасибо. Мы ждем, следующие вот книги, да?
Ну, дай Бог, знаете, если позволит здоровье, время.
Спасибо вам огромное. Николай Михайлович Долгополов, известный журналист, писатель, но легендарный человек был сегодня у нас в гостях. Спасибо всем, кто был с нами. Мы прощаемся на одну недельку. Будьте здоровы и думайте, думайте, думайте.
Вы слушаете программу «Мастера»